Мир вам, церковь, все гости, друзья. В ноябре месяце мы начали изучение послания к римлянам. И мы дошли ровно до середины, до 9 главы. И вначале я сравнивал это послание как с путешествием. И некоторые темы были вдохновляющие. Но некоторые темы в этом послании не трудные, как, например, сегодня 9 глава послания к римлянам, она трудная. И когда я ее читаю, у меня появляется еще больше вопросов, чем больше ответов. Я понимаю, что Бог настолько мудрый, настолько всемогущий, что я не могу Бога вот куда-то в какую-то богословскую систему определить. Его мысли намного больше наших мыслей, и нам никогда не понять Божий план. Потом я подумал о том, что в этой 9 главе Павел разбирает иудейскую проблему первого века. И я подумал, ну, возможно, это не актуально для нас сегодня. Для них было актуально, для нас нет. Но с другой стороны, все Писание Богдухновенно. И если Святой Дух вложил именно эти места, это значит, что все полезно для нашего назидания, для нашей веры. Тем более я подумал о том, что ведь события на Ближнем Востоке, они всегда вызывают интерес во всем мире. И вы знаете, например, что Америка больше всех помогает Израилю. Если взять всю помощь американцев других стран и положить как бы на одну чашу весов, и ту помощь, которую Америка оказывает Израилю, то, возможно, вторая чаша весов перевесит. Вы знаете, что все арабские страны, которые окружают Израиль, для них это государство как кость в горле. И одна из причин, почему арабские страны ненавидят Америку, потому что Америка поддерживает Израиль. И если арабские страны пойдут войной на Израиль, то Америка вступит в защиту этого народа. И события, связанные с Божьим народом, они всегда приковывают внимание людей. Написано много христианских книг, толкований. А как Бог сегодня смотрит на Израиль? Является ли он сегодня по-прежнему Божьим народом или уже нет? Исполнит ли Бог обещание, данное этому народу, или не исполнит? И проповедь, она так и называется. Может ли Бог пообещать и не исполнить? Это изображение, это стена плача в Иерусалиме. Единственная часть, которая осталась от храма Соломона, но я считаю, что даже и это не осталось от храма Соломона. От него не осталось ничего, потому что эта стена была построена даже намного позже. Это не то, что еще осталось от храма Соломона. Но для евреев это одна из святынь в Иерусалиме. Религиозный иудей, он каждый день приходит сюда, к этой стене, молиться. Среди этих камней там есть расщелины, которые все забиты записками. Множество записок и молитв, которые люди приходят и кладут в эту стену. И религиозный иудей молится у этой стены, ожидая Мессию. Они не признают Иисуса Христа, и они еще ожидают прихода Мессии. Они молятся и просят Бога, чтобы Он исполнил свои обещания, которые Он дал своему народу. Оправданы ли такие молитвы? Это молитва к Богу или просто молитва возле обыкновенной стены? Обладает ли эта стена каким-то чудодейственным действием, и слышит ли Бог людей возле этой стены больше, чем в каком-либо другом месте? Давайте посмотрим, что думает апостол Павел об иудейской проблеме, но извлекем истины для нас, которые актуальны и важны для нас. Может быть, даже кто-то и не согласится с тем, что я буду говорить. Но именно я так понимаю 9 главу послания к римлянам. Первых 5 стихов говорят о том, что писал апостол Павел, даже это послание, не как богослов, а как человек. Человек, который очень сильно любил свой народ. Который очень сильно переживал за этот народ. Переживал за то, что этот народ не спасенный. Что он погибнет без Христа. Если бы религиозный иудей прочитал 8 глав послания к римлянам, знаете, что он бы сказал об апостоле Павле? Предатель. Как он мог? отречься от нашей веры, от наших корней, от закона Моисея, от наших традиций и наших преданий. Как он мог? Это враг нашего народа. То, что он пишет в этом послании, это оскорбление всего народа. А что апостол Павел писал в первых 8 главах послания к римлянам? Он писал о том, что человек не способен оправдаться ни делами, ни законом Моисея, ни обрезанием, ни чем-либо иным, как только верой в Иисуса Христа. Все. Нет другого пути оправдаться, как только уверовать во Христа и признать Его Мессией. И религиозный иудей считал это оскорблением, потому что они не признавали Христа как Мессию. И Павел начинает эту главу со своей скорби и печали за этот народ. Давайте посмотрим первые 5 стихов послания к римлянам, 9 глава. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я бы желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Посмотрите, Павел изливает свое сердце, свою печаль, использует сильное слово. Говорит, я желал бы быть отлученным. Это греческое слово анафема, быть проклятым. Павел говорит, если бы было возможно, я готов пойти в ад, быть проклятым вместо этого народа, если бы можно было его спасти. Он фактически готов был сделать то, что сделал Христос. Павел говорит, если бы было возможно, я готов взять все грехи этого народа на себя. Я готов отдать свою жизнь. Пусть меня коснется гнев Бога, но только не этого народа. Посмотрите, как глубоко он любил этих людей и как далеко он готов был пойти ради спасения этих людей. Мы можем вспомнить, сравнить молитву Моисея, когда в Ветхом Завете Бог хотел наказать народ, и Моисей вступился за народ. Но Моисей молился так, он говорил, Господи, если ты хочешь наказать этот народ, то накажи и меня вместе с ним. Если ты хочешь их лишить жизни, тогда и меня лиши жизни. Молитва Павла отличается, он говорит, нет, если это возможно, я готов один пострадать вместо всего этого народа. Посмотрите, и дальше Павел перечисляет благословения, которое имел на земле только этот народ. Ни один народ в мире за всю историю никогда не имел такие благословения, какие имел Божий народ. Посмотрите, какие он перечисляет, называет израильтянин. Это термин, который говорил о принадлежности к Божьему народу. И любой еврей гордился этим, когда говорил «я израильтянин». Это значит «я принадлежу к Божьему народу». Дальше он говорит «усыновление». Только этот народ Бог выбрал среди других народов. Только им он открылся, это великое благословение. Никто не удостоился такой чести на земле. Бог выбрал именно этот народ. Дальше он говорит о славе Божьей. Только этот народ мог созерцать Божью славу. Когда Бог вел их в пустыне, Писание говорит, они видели днем столб облачный, а ночью это был огненный столб. Когда они сделали скинию, потом храм Соломона, Божья слава пребывала в этом храме. И это напоминало о присутствии Бога. Бог присутствует среди этого народа. Никто, кроме этого народа, не созерцал Божью славу. Заветы. В истории Бог заключал с людьми заветы. Это был Авраам, Давид, Моисей. Но все эти люди принадлежали только к избранному народу. Посмотрите, какая привилегия, какая честь. Закон. Именно этот народ получил Божий закон, откровение. У них было живое Божье слово, откровение. Только им Бог дал этот закон. Богослужение. Бог даже усмотрел путь, как человек может приблизиться к Богу. И Бог расписал во всех подробностях, как это может быть. И в Ветхом Завете, если человек хотел приблизиться к Богу, это можно было сделать только через израильский народ. Великая привилегия, великая честь, обетование или обещание. Сколько обещаний Бог дал, и именно для этого народа. Отцы, у них были великие предки, которыми они могли гордиться. Авраам, Давид, Моисей, пророки, они гордились этими людьми, что эти люди были их предки. И самое последнее и важное благословение – Христос, Мессия. Божий Сын должен был родиться и стать евреем по плоти. Вот представьте, если бы Божий Сын родился в Беларуси и был бы белорусом. Мы были бы горды, что Сын Божий Иисус Христос был белорус. Но Он должен был бы стать евреем. По плоти Иисус Христос был евреем, Он принадлежал к этому народу. И это было одно из последних благословений, потому что конечная цель, почему Бог отделил этот народ, именно для того, чтобы среди этого народа родился Мессия, который станет спасителем и искупителем всего мира. И что же произошло? Израиль, как Божий народ, он потерял свои благословения. Он так и не оценил те привилегии, которые были, и они отвергли Христа. В первом веке христианство рассматривалось как секта. Евреи не приняли Иисуса Христа. И они говорили: так что же получается, Павел? Только из-за того, что мы отвергли твоего Иисуса, ты хочешь сказать, что Бог не исполнит те обещания, которые Он дал нам как народу? Так что же получается? Может ли такое быть, что Бог пообещал и не исполнит свои обещания? И это был вопрос для каждого религиозного иудея. Может ли такое быть? И Павел отвечает на их вопрос. Павел разъясняет им, чтобы они не питали ложных надежд, чтобы рассеять их заблуждение. Посмотрите на следующую такую картинку. И я прочту из послания к Римлянам 9 главы, 29 стих, послушайте. «И как предсказал Исаия, если бы Господь Саввов не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре». Исаия говорит, если бы не было остатка среди израильского народа истинно верующих, то мы бы все уподобились Содому и Гоморре. В большинстве своем израильский народ был неверующий, но внутри этого народа всегда были те, кто имел истинную веру, духовный Израиль. И поэтому есть такой большой круг, физический Израиль, но всегда внутри этого большого круга был малый круг истинно верующих, духовный Израиль. И Павел хочет им объяснить, что никогда Божьи обещания не относились к физическому Израилю, к народу как к нации. И все обещания, которые Бог обещал, они всегда относились к духовному Израилю. И уже во второй главе послания к римлянам Павел намекал им об этом. Он говорил: не тот иудей, кто по наружности таков, не то обрезание, которое по наружности, но то обрезание, которое в сердце, тот иудей настоящий, который имеет веру. Он уже им намекал об этом, и здесь он ясно им говорит, что всегда среди народа, который в целой массе был неверующий, были люди, которые имели веру, и вот к ним относится Божье обещание. Вот для них Бог исполнит все обещания. И чтобы подтвердить свои аргументы, он приводит им две истории из их собственной истории. Это было часть их истории. И он приводит им примеры, как доказательства. Давайте посмотрим на один пример, на одну историю, 6 стиха. «Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. И слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». Он вспоминает историю Авраама. У Авраама родились дети. У него был сын Исаак от Сары, у него был сын Измаил от служанки Агари. У Авраама были еще дети, у него потом была еще жена Хитура, и от этой жены у Авраама были еще дети. Скажите, говорит апостол Павел, все ли дети Авраама получили благословение и обетование? Нет, только один, Исаак. Бог выбрал Исаака, и только в нем получили обетование. Остальные дети не получили благословение. И он приложил эту историю к их ситуации, говорит, точно так же и в вашей жизни. Не каждый еврей, который по плоти принадлежит к Божьему народу, получит Божье обетование и благословение, но только тот, кто имеет веру, только тот, кто признает Иисуса Христа Господом и Спасителем. Только в том исполнится обетование. Конечно же, эта истина была шокирующей для религиозного иудея. И, возможно, она сегодня шокирующая для тех, кто верит, что народ, как нация, получит те обетования, которые Бог им обещал. Потому что Бог обещал обетование духовному Израилю. Никогда Бог не обещал свои обетования евреям, как нации. Для того, чтобы подтвердить это, Павел приводит еще один пример из иже истории. Посмотрите, читаем дальше, с 10 стиха. «И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго и худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». У Ревеки было два сына, близнеца. И Павел говорит, когда они еще не родились, Бог уже сделал свой выбор в сторону Иакова. И опять же, оба получили обетование благословения? Нет. Бог сделал свой выбор в сторону Иакова. Один человек как-то спрашивал, говорит, я вот никак не могу понять этот стих. Как Бог может кого-то ненавидеть? И пастор ему ответил, у меня тоже есть трудности с этим стихом. Я не понимаю, как Бог мог возлюбить Иакова. Почитайте о жизни Иакова. Там не за что его любить. И когда здесь говорится, что Бог возненавидел, говорится просто, что Бог сделал выбор в сторону одного. Вспомните, Иисус говорил, если кто не возненавидит там отца и мать, да, не может называться моим учеником. Это же не значит, что Иисус призывал к ненависти к своим родителям. Нет, он просто говорил о приоритетах, что любовь к Богу должна быть больше даже самой близкой любви к своим родителям. И когда здесь говорится, что Бог полюбил Иакова, а возненавидел Исава, здесь говорится, что просто Бог принял решение благословить Иакова. Это был его выбор. И здесь Павел провозглашает вот суверенную власть Бога. Бог имеет право выбирать. И никто из людей не имеет права оспорить этот выбор и обвинить Бога в несправедливости. Так как Бог святой, он всегда поступает по справедливости. И каждый еврей соглашался с этими историями, соглашался, что выбор Бога в той и другой ситуации был правильный. Их возмущало то, когда Павел взял эти истории, взял их историю и применил к ним. Он говорит, посмотрите, если Бог тогда имел право сделать такой выбор, и вы с этим были согласны, то вы должны согласиться и с выбором Бога сейчас. А выбор Бога простой. Тот, кто принимает Христа, тот получит Божье благословение. И тот, кто отвергает Христа, даже если это израильский народ по плоти, он теряет все свои благословения и все свои преимущества. И дальше через пророков апостол Павел напоминает им это. Я прочту 25 стих. «Как и у Осии говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». Это пророчество о нас с вами, о язычниках. Еще от вечности Бог усмотрел в своем плане, что если человек, принадлежащий любому другому народу, принимает Христа, он становится Божьим народом. Он получает все благословения. И это мы с вами, язычники. И дальше Павел говорит о своем народе. 27 стих. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. И в то же время Павел говорит, посмотрите, даже если бы Божий народ был так многочислен, как песок морской, спасется только тот, кто признает Христа Господом Спасителем, духовный Израиль. И поэтому сегодня отвечает на этот вопрос, кто же настоящий еврей? Кто получит все Божьи обещания, которые Бог обещал? И это две категории людей. С одной стороны, это церковь Иисуса Христа. Это язычники, это мы. Мы являемся духовным Израилем. Израилем по вере. Мы дети Авраама по вере. И когда мы принимаем Христа, мы становимся Божьим народом. И вторая категория людей – это остаток, это духовный Израиль. Несмотря на то, что сегодня израильский народ – это обыкновенное светское государство. В большей своей массе люди, израильтяне, они безбожники, они не знают Бога. Но среди этого народа есть остаток, есть люди, которые принимают Христа – как Господом и Спасителем, они признают Его Мессией. И это вторая часть, духовный Израиль, которую получит Божье благословение. Вот ответ Павла на их вопрос. Может ли такое быть, что Бог обещает и не исполняет свои обещания? Конечно же, такого быть не может. Но кому предназначались эти обещания? Для духовного Израиля. Поэтому всякий человек, который стоит в Иерусалиме у стены плача, который ожидает исполнения Божьих обещаний и который при этом не признает Христа как Мессию, он молится в пустоту. Бог не привязан к какой-либо стене. Нет в мире такой стены, которая могла бы заставить Бога исполнить мои личные желания и мои личные просьбы. Бог принимает молитвы через Христа, во Христе и ради Христа. Давайте подумаем о важном применении для нашей жизни этого текста. Мне кажется, что апостол Павел напоминает нам о том, что церковь Иисуса Христа нуждается в сострадании к погибающим людям. Посмотрите, какое сострадающее сердце было у апостола Павла. В другом послании он сказал такие слова: «Язвы Господа я ношу на теле своем». Если бы Павел мог снять рубашку, мы могли бы увидеть множество шрамов от камней и палок, которые ему достались от религиозных иудеев. Они считали Павла за врага, но Павел никогда не считал свой народ своим врагом. Посмотрите, он пишет в одном из посланий: «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали до смерти». Павел мог думать: если я умру спокойно в своей кровати, в своем доме, это будет величайшим чудом и величайшим благословением. Но никогда не рассматривал этих людей, которые его били и уничтожали, как своими врагами. И посмотрите, его печаль была, он говорит: я готов умереть вместо этих людей. Если у нас нет сострадательного сердца к погибающим людям, мы перестанем делиться своей верой. Мы превратимся в христианское гетто. И как человек сможет узнать о Христе? У него только один шанс, если он случайно забредет к нам в церковь. И то не всегда мы в воскресенье проповедуем о Христе. Больше шансов услышать о Христе у него нету. Потому что когда нету сострадания, мы перестаем делиться своей верой. Я недавно перечитывал притчу о добром самарянине. И почувствовал вот, удар в свое сердце. Левит, священник, так это же я. Мне нужно молиться о моем сердце. Я чувствую, что я теряю сострадание к неверующим людям. Я взял одну книгу, и пастырь делится своей жизнью. Я хочу прочесть один отрывок. Он здесь пишет о себе. Послушайте. В моем служении бывают периоды, когда сердце становится как лед, когда душа перестает плакать, когда проповеди не достигают ушей слушателей. Тогда я знаю, что я потерял сострадание к людям. И я отправляюсь в небольшое кафе, где живут самые обычные люди. Я заказываю чашку кофе, сажусь, смотрю и наблюдаю. Вот группа праздно шатающихся подростков заходит перекусить. А может быть, один из них и не доживет до 18 лет, а может быть, кто-то из них попадет в тюрьму. Все они обречены на тяжелую жизнь. Заходит молодая мать с несколькими малолетними детьми. Сразу видно, что они бедные. Они покупают один напиток на всех. Они живут в бедности. Заходит, пошатываясь, старый пьяница, чтобы выпросить еды. Его быстро вышвыривают вон. А ведь когда-то он был кому-то нужен. Я смотрю, слушаю, пока не услышу их вопль, пока их души не возопят ко мне. Пожалуйста, помоги, я погибаю. И пока слезы не потекут из моего оттаившего сердца, я снова начинаю любить людей. И теперь я могу зайти на кафедру, чтобы плакать с плачущими, радоваться с радующими и нести живое слово Христа нуждающимся людям. Теперь я могу проповедовать, потому что у меня есть сострадание. И это то, в чем сегодня нуждается Церковь Иисуса Христа. И вы знаете, мир никогда не пробуждался прежде, пока не пробуждалась Церковь. В Англии вот время Великого Пробуждения, которое было отмечено во времена Весли, говорит о том, что это пробуждение сначала началось в церкви. Зафиксировано историками, что однажды зимним темным вечером в одном из городков Англии было светло, как днем. Потому что тысячи верующих с факелами в руках собирались на молитвенное богослужение. Они молились о погибающих людях. Не может мир пробудиться в то время, когда церковь спит. Сначала пробуждается церковь, потом пробуждается мир. Мне кажется, что эта глава напоминает каждому нас о том, чтобы мы могли в жизни ценить те благословения, которые мы имеем. Какие благословения были у израильского народа? И они не оценили их, они растеряли их. Подумайте, если у кого есть родители, отец и мать, это благословение. Не каждая семья сегодня имеет обоих родителей. Подумайте, если кто-то из вас вырос в христианской семье, это очень большое благословение. Если вы с детства знаете Бога, если родители привили вам веру, это благословение, которое многие не имеют. Подумайте о поместной церкви, которую Бог вам дал, о тех друзьях, которые вы здесь имеете. Не растеряйте их. Цените свою поместную церковь, любите ее. Цените тех друзей, которых Бог вам дал по жизни. Если вы имеете возможность служить Богу, ведь это благословение. И эта глава учит нас. Дорожите теми благословениями, которые вы получили от Бога. Посмотрите, как заканчивает апостол Павел 9 главу послания к римлянам. Последний стих я прочту. Как написано: «Вот полагаю в Сионе камень, камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Камень – это Христос. Бог так усмотрел в своем плане, и это тоже его суверенный выбор, что в жизни каждого человека на его пути он положил вот этот камень. Краеугольный камень – это камень в основании здания, на котором строится здание. И никому в мире не обойти этот камень. И у человека есть два выбора. Или он сделает этот камень основанием своей жизни, он сделает Христа основанием своей жизни. И Павел говорит, такой человек не постыдится своего выбора. Он никогда не пожалеет, что Христос стал основанием его жизни. И особенно он поймет это в день суда, когда Христос не постыдится того, к кто на земле не постыдился исповедовать веру во Христа. Или второй выбор, человек отвергает этот камень. И тогда Павел говорит, человек споткнется, он разобьется именно об этот камень. Он упадет в яму неверия, в яму греха. Он упадет в бездонное море Божьего гнева. И этот камень не обойти. Человеку все равно придется сделать выбор. Или это будет основание жизни, или ты разобьешься о Христа, разобьешься об этот камень. И самый правильный выбор, и в этом есть доброе, есть Евангелие, это сделать Христа основанием своей жизни. Сегодня я вижу незнакомых людей, я не знаю вас, но может быть вы еще на пути Богу, может быть вы еще в жизни не определились. Сегодня весть Евангелия из 9 главы послания к римлянам к вам. Сделай Христа основанием своей жизни. Ты никогда не пожалеешь о своем выборе. Это самый правильный выбор и самое правильное решение, которое ты вообще можешь когда-либо сделать в своей жизни. И последствия этого решения ты увидишь еще в вечности. Аминь. Давайте помолимся.
Данная MP3 проповедь скачана с сайта Благовестия Бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны!